Часть вторая. На далеком берегу. Глава первая. «Надеюсь, ты все же примешь правильное решение», — сказал Антон. «Но в любом случае ты абсолютно свободен в выборе». Он сидел на полукруглом диванчике у окна и рассеянно перелистывал какую-то книгу в картонном под мрамор переплете. «Сначала скажи, а что все же с Натальей?» — спросил Воронцов. Он с удивлением отметил, что не испытывает больше вчерашнего раздражения и злости, как будто ничего и не было, и просто встретились они с Антоном в очередное свое сухумское утро. «Абсолютно ничего», — пожал плечами Антон. «Проснется у себя дома, может быть, со временем кое-что вспомнит, если сама этого сильно захочет. А нет, так нет». «Мы никому ничего не навязываем». «Но она сказала, что хочет помнить». «Это она тебе так сказала». «А на самом деле она в этом совсем не была уверена». «Женщина, что поделаешь?» И Антон развел руками с самой что ни на есть естественной улыбкой, ничуть не выходя из своего человеческого образа. «Как спалось?» Тут же, без связи с предыдущим, спросил он. «Будто не знаешь». «Для чего мне знать? Я не гувернантка, и в то, что меня не касается, не лезу. Без крайней необходимости». «Пусть не гувернантка, а кто? Надзиратель? Вербовщик? Дьявол, желающий приобрести очередную безгрешную душу?» «Безгрешную», — хмыкнул Антон. «Впрочем, по большому счету, пожалуй, и так. Если же всерьез говорить, мы с тобой на сей момент просто союзники». «Интересное дело. Союзники. Против кого или в чем? Не сочти за труд пояснить». «Тогда лучше начать с самого начала, не возражаешь?» Воронцов кивнул. Все-таки Антон ему нравился. Даже и такой вот манерой разговора. Сейчас, увы, люди почти разучились вести беседу. Не болтать, не трепаться, не плести косноязычные не весь что, а вот именно вести беседу. С таким человеком приятно общаться, даже если и расходишься с ним в позиции. Что, кстати, как раз и предстояло выяснить. «Прежде всего, — заговорил Антон, откладывая книгу, — то, о чем вчера говорили, — чистая правда. Хотя и не вся. Да, тебя проверяли. Доступными нам способами. Этичны они или нет, с твоей точки зрения, выяснять сейчас не будем. Главное, что они эффективны». Он сделал короткую паузу, будто собираясь с мыслями. «Поведение твое с момента нашей встречи безупречно. Прежде всего по мотивам, которыми ты руководствовался. А кое-где ты ухитрился расширить рамки тестов. Они оказались многозначнее, чем мы предполагали. Но это не все. Проверка твоих моральных качеств, психологической устойчивости, адаптационных возможностей, гибкости мышления — первый этап операции. Спасение книги, которая, кроме древних текстов, содержит жизненно важные для нас документы экспедиции, второй этап, который планировался как завершающий. Однако, по ходу дела неожиданно сложились обстоятельства, повлекшие за собой совершенно непредвиденные последствия. Нам пришлось изменить свои планы в отношении тебя, хотя, повторяю, все, что я предложил раньше, остается в силе. Если захочешь, вернешься домой, или сегодня же можем отправиться к нам в метрополию». «Что-то преамбулы у тебя длинные», — перебил его Воронцов. «Иначе не получается, извини. Но уже все, до сути добрались. Дело в том, что мы, Фарзейли, и вся наша конфедерация находимся в состоянии, я бы не сказал войны, но перманентного, неограниченного во времени и пространстве конфликта». «Ни хрена себе формулировочка», — вновь не сдержался Дмитрий. «А я всегда думал, что конфликт от войны только ограниченностью и отличается». «Не будем спорить о формулировках, я знаю, о чем говорю. Так вот, конфликта с некой суперцивилизацией, тоже галактического масштаба, но несовместимой с нами по всем параметрам. Мы, как и вы, люди, отрицаем войны, не считаем их способом решения проблем, но что прикажешь делать, если выбора нет? Противник не способен компромиссом и считает, что в галактике не может быть двоевластия. Мы вынуждены защищаться адекватным образом. Все так говорят. Я еще не слышал иных трактовок. Даже Гитлер, по его словам, вел вынужденную превентивную оборонительную войну.